Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 5 минут, вторник, январь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки сейчас прямо в столице. И есть тому объяснение, потому что снега много на дороге, и действительно скользко очень под снегом. Так вот видел я, пока ехал, как едут другие, ну и сам по себе чувствовал, ситуация неприятная. Но посмотрим, как дорожные службы с этим всем справятся. В общем, до этого они справлялись очень оперативно, но, видимо, сейчас снега слишком много. Дмитрий пишет: «Доброе утро», это на Ютьюбе. «Доброго вам», пишет деревенский парень. «Прочитайте, как дагестанцы вчерашнего в их местных ресурсах оправдывают. Комменты поглядите», пишет Томми Сиська. Да что тут глядеть? То, что началось вот это оправдывание кого-то, ну так оно же, понимаете, всегда начинается. Что касается там дагестанец, не дагестанец. Вот понимаете, меня это всегда поражало. Вот какой-нибудь актер выходит, например, на сцену и говорит: значит, у нас хотят прививать, это значит, что мы как в концлагере. Ему все говорят: вот он идиот. Тут же оправдывания начинаются какие-то его. Чего оправдывать? Ну, сморозил. Ну, идиот же. Нет, надо оправдывать. Всегда найдутся те, кто будут оправдывать. Всегда найдутся те, кто будут говорить, что он там прав или там еще что-нибудь, или как-то его неправильно поняли. Это типичная ситуация. Просто когда вы как человек, например, неравнодушно отнесшийся к какой-то новости, вдруг это замечаете впервые в жизни, для вас это может быть там удивительным. Для меня это вообще не удивительно. Ну, серьезно, я в эфире как-то раз говорил с людьми о том, что да, безусловный герой – это Пересвет. Нашлись люди, которые сказали, что Пересвет – это не герой. Ну, они нашлись. Ну, о чем вы говорите? Ну, элементарная вещь, сейчас скажем, Иисус Христос – спаситель наш, вот, да? Ой, нет, не наш, не спаситель, и вообще его не было. Ну, понятно. Скажем, значит, Земля образовалась там, ну и вообще все планеты там и звезды в результате, ну, теория такая есть, большого взрыва, нам скажут: это чепуха, нет. Ну, всегда будет человек, который будет что-то говорить. Дело в том, чтобы каждый, кто что-то там говорит, понимал, что за подобное поведение ему грозит наказание. Вот и все. И он это видел своими глазами. Когда он видит, что наказания нет, это будет: они же дети, это мальчик бедный, как так? Ему всего 19 лет, а он всего лишь навсего помочился на портрет ветерана. Ну, я помню, ну, у нас наши слушатели некоторые звонили Асафову, значит, в эфир. Значит, и доказывали, что очень большой срок, 4 года для того ублюдка, который помочился на портрет ветерана. Прям, и мы живем в концлагере. Вот такое вот у них было все. Вот прям звонили один за одним, я вот натурально вам говорю. Ну и просто у нас господин Асафов, он человек вежливый, он вежливо им отвечал. Мне пришлось звонить, говорить своим языком. Ну, в смысле, ну, потому что меня так взбомбило, я за рулем в этот момент ехал, что взорвался просто дико. Ну, невозможно. Просто один за другим. Бедный мальчик, ему всего 19, что он такого сделал, что же ему теперь судьбу ломать? Ну, всегда находятся какие-то вот люди, которым почему-то хочется даже в абсолютно очевидной теме зачем-то заступаться за всяких ублюдков. Слушайте, за Мохова заступались. За Мохов. Помните, да, вот этот насильник? Ну, за него заступались некоторые. Ну, что я могу поделать? Ну, есть бабы. Ну, серьезно говорю сейчас. Вот серьезно. Именно бабы, не женщины, а вот бабы. Тупые, понимаете? Которые, услышав, что какой-то дурак где-то что-то делал, кого-то убивал и насиловал, потом начинают ему в тюрьму письма писать. Ну, маньяку какому-нибудь, педофилу. Или романы с ним крутить и замуж выходить за него, когда он в тюрьме. Но и Галивиев, который пришел в Казани, помните, расстрелял детей. Но есть группы и фанатов его. Девочки малолетние. Сидят и восхищаются, какой он красавчик, и он, там они так и пишут, краш. Как мог краш? Да нет, это что-то не то, его довели, общество вокруг. Вот знаете, идите-ка вы все в задницу, потому что общество вокруг нас у всех одинаковое. вообще одинаковые. А почему-то кто-то делает плохо, а кто-то плохо не делает. Ну, вообще, мы все, конечно, плохо делаем в какой-то мере. Но вопрос меры как раз. Насколько плохо мы поступаем или не, ну, как-то. Стараемся ли мы быть в рамках хотя бы чуть-чуть. Ну, вот и все. Но они обязательно бывают. Слушайте, сочувствующие вот эти. Ну, он, Байден, говорит, что Флойд сделал больше для Америки, чем... Господи, Мартин Лютер Кинг. Да, по-моему. Я бы мне сейчас с головы вылетело. Не видел? Вау, тебе понравилось? Я сейчас тебе... Подожди секунду. Подожди, Илья, сейчас секунду. Я сброшу, а ты всем остальным тоже покажешь. Значит, секундочку. Сейчас. Ну, так просто ради интереса. Да? Нам, конечно, плевать. Для нас как бы Мартин Лютер Кинг и Флойд. Ну, и что? Ну, а американцам, я думаю, это должно... Ну, эта информация должна быть важна для них. Да черт с ними, вот сейчас пишут дипломатов из Украины, будем вывозить. С чем это связано, пишет Анатолий. Где пишут, Анатолий, скажите, пожалуйста, потому что сейчас много разного пишут. По Украине особенно, да? Там, говорят, английский спецназ появился на Украине, даже кадры публикуются. А, канадский, простите, канадский. Это не люди, а дебилы. Ты пытаешься оправдать, значит, они понимают, что могут сделать так же, пишет Ярослав. Да это дух противоречия, знаете, когда ты даже очевидно уже понимаешь, что перед тобой какой-то негодяй, надо обязательно его зачем-то оправдывать. Придумывать оправдание для него какое-то. Потому что у тебя там в голове какая-нибудь борьба с системой или там борьба еще с кем-то. Ты все как-то борешься, непонятно с кем. Вот. Со здравым смыслом в итоге. Нью-Йорк Таймс пишет, что Россия планирует эвакуировать своих дипломатов с Украины. Ну, слушайте, Нью-Йорк Таймс, спасибо большое, Анатолий, что ссылку дали сразу. Нью-Йорк Таймс, когда пишет о нас, это примерно как Южная Корея, когда пишет про Северную Корею, да? Там Ким Чен Ын каждый... Каждый день взрывает своих каких-то министров, да, поджигает их, травит собаками. Ну, то есть, Нью-Йорк Таймс давно уже рупор пропаганды американской, очевиднейшим образом. К журналистике имеет отношение крайне далекое. Поэтому я предлагаю делать так. Когда будет официальное заявление с нашей стороны, тогда будем делать какие-то выводы. Если этих заявлений нет, ну, Нью-Йорк Таймс может писать все, что угодно. В принципе, все американские СМИ практически, ну, во всяком случае, мейнстрим, да, СМИ, они уже сколько? Месяц, больше, рассказывают на то, что, про то, что мы сейчас нападем на Украину, вот-вот сейчас война начнется, вот-вот, она все никак не начинается. То есть они как те, которые... Мальчик, который звал, кричал «Волки, давайте покажем Байдена», вот покажите нам Байдена. Even Dr. King's assassination did not have the worldwide impact. Смерть Флойда оказала на мир влияние больше, чем гибель Мартина Лютера Кинга. But even Dr. King's assassination did not have the worldwide impact. Ну, кстати, может быть, это и правда по итогу. На мир-то точно, потому что Мартин Лютер Кинг, есть такое ощущение, внутренняя тусовка была, а вот BLM, да, движение, которое воспряло духом на фоне убийства Джорджа Флойда, оно стало таким прямо действительно мировым. Ну, это правда. То есть для мира большее значение имеет преступник Флойд, которого задушили при задержании, а он рецидивист там, насколько я знаю, чем вот Мартин Лютер Кинг. Ну, так вот получилось. Потому что Мартин Лютер Кинг — это вот для американцев движуха. Они там знали. А это все, Флойд, это прямо... Мы весь мир заставим стоять на коленях. Так, пожалуйста, озвучь мне, говорят. Да, ну, давайте я просто прочитаю, зачем мне озвучить. Западная Дегунина, улица Базовская, проектировал проезд, тротуар по дороге от станции к ЖК на Базовской. Когда-то тротуар чистить будут эти сраные коммунальщики, задается вопросом АК. Ну, не в тему, ну ладно, прости за слово, достали, не убирали ни разу с начала зимы. Пишу на МОС.ру через день, ноль реакции, пишет АК. Хорошо, Акам, я, главное, выполнил ваше желание. Дальше ничем помочь не могу, да, пока? Лукашенко тоже обвинил Украину в стягивании войск границы Беларуси. Пишет Маугли. На призыв ГИБДД не выезжать на дороге из-за снегопада отозвались только водители снегоуборочной техники, пишет Денис. Ну, когда они слабо призывали, видимо. Канадский спецназ появился на Украине, но не для того, о чем вы подумали, а для того, чтобы в случае бучи вывести канадцев из Украины, пишет Эдмон. Ну, давайте-ка посмотрим тогда. Сейчас мы найдем это. Сейчас мы это найдем. Где-то это у меня было. Если вам интересен канадский спецназ. Вот, сейчас. Так. Илая, будь добр. Пожалуйста. Значит, что там? Что там? Они, что там они говорят? Это какие-то новостя. Global Nation. Какие-то новостя сейчас будем посмотреть немножечко. А после того, как будем посмотреть, будем немножечко обсуждать, да? А немножечко обсудить, вот. Сначала немножко посмотреть будем, а потом немножко обсудить будем. АК, пиши на gor.mos.ru, пишет и он. Или, ну, вы правда написали, горо. Не было бы Кинга, это бы Флойда в ближайшую канаву и все, пишет Айбелив. Ну, так-то да, так-то да. Ну, не было бы Адама, то вообще нам бы всем плохо было бы, это очевидно, да? Вот. А если бы не по ошибке, странным образом, вот здесь вот не образовалась бы вообще атмосфера, та, которая образовалась, не было бы нас всех в целом. Мне это всегда, кстати, нравится, я объясню, когда мне говорят, вот если бы не Ельцин, ты бы сейчас, ну, не был бы таким свободным в своих высказываниях, ну, примерно. Ну, так если бы не Ленин до этого, и Ельцина бы не было, а если бы до этого не Иван Грозный, то и Ленина бы не было, правильно? Ну и в итоге все равно к Адаму так мы и возвращаемся, да? Ну а вначале что было? Слово, правильно? Ну ладно, значит, показываем сюжет. Не-не-не, это что-то у тебя несколько звуков каких-то идет, со всех сторон прямо у тебя. Фиш-фиш. Надо вот это вот показать, как они там готовятся, что-то они там. Два звука идет, старик.
Канадские силы спецназа были развернуты на Украине на фоне растущей напряженности между военным альянсом НАТО и Россией. Развертывание контингента из канадского полка специальных операций происходит по мере того, как дипломатические переговоры, направленные на предотвращение вооруженных конфликтов на Украине, заходят в тупик, и 100 тысяч российских военнослужащих остаются на границе Украины. Присутствие канадских спецназовцев является частью попытки союзников по НАТО сдерживать российскую агрессию на Украине, оказать помощь украинскому правительству. Подразделение также поручено разработать план эвакуации канадского дипломатического персонала в случае полномасштабного вторжения. Цитата. «Присутствие канадских сил специальной операции является частью более широких усилий вооруженных сил по поддержке сил безопасности Украины».
Все, спасибо большое. Ну, примерно. Я, естественно, переводил не подстрочно, да, вот это вот, не слово в слово, но в целом они это все там говорят в этом сюжете, а я просто побыстрее прочитал. Потому что я не переводил, я читал. Да, спасибо большое. Так, значит, вам нужно в переводчик, пишет Александр, спасибо большое. Так, смотри, у нас какой-то Ида Хахн, это одно и то же, пишет сообщение. Что это? Смотри, ты смотри за флудящими, наблюдай там, за флудящими. Погоди, выношу предупреждение. Не надо писать по одному слову просто так вот, типа, ради комментария. Если есть что по смыслу написать, пишите сразу конкретику какую-то, потому что «Ха, давай, ла-ла-ла», просто заблокируем, будете лаять где-нибудь там в другом месте, да? Это неинтересно, не даете другим людям общаться. А это я по поводу комментариев на Ютьюбе. А, значит, «Терминатор», «Киборг», «Хан» читается. Ну, «Хан» читается как угодно читается, не все равно как читается, честно вам скажу. Потому что если человек пишет по одному слову, надо его блокировать нафиг, потому что он мешает всем другим. Это флут называется. Че, канадский спецназ приехал эвакуировать украинцев с Украины, пишет Теремис? Нет, помогать отразить российскую агрессию, потому что Россия не хочет убирать с границы Украины 100-тысячный воинский контингент, который, кстати, напомню, этот 100-тысячный воинский контингент, во-первых, придуман самими американцами, ну, то есть они сами решили, что 100 тысяч. Во-вторых, он находится на территории Российской Федерации. И требование американцев в том числе было в том... заключалось в том, чтобы пускай русские уведут свои войска обратно в казармы. Ага, спать может еще уложить или что, я не понимаю. Ну, просто вот это вот кайф. Пускай русские уведут свои войска обратно в казармы. Ты, значит, Байден... Нет, секунду. Байден, сейчас настроимся. Ты патроны спрячь подальше на склад. Вот так вот, правильно? Вроде похоже. Давно этого не делал, поэтому, может быть, не похоже. Байден, нет, ну, в смысле, не ты, ковбой, ты патроны прячь подальше на склад. Вот, примерно такое же требование сейчас выдвигают американцы, да? В казармы уведите. Сейчас, куда еще увезти? По домам, может быть. Расходитесь, ребята. Эй, 100 тысяч наших военнослужащих. Все, домой. Пора домой, да? Ну, что это такое, я не понимаю. Ну, бешеные они все, конечно, эти американцы. Как считаете, что должно произойти, чтобы Россия помирилась с Украиной? Пишет Джи Алин. Джи Алин, отвечаю предельно понятно, да? Россия и Украина не могут помириться и поссориться. Вообще. Это не... невозможно. Может быть, между Россией и Украиной неразрешимое разногласие в плане идеологии, на мой взгляд. И сегодняшняя Украина проводит такой идеологический курс, который, ну, никак не может быть в России воспринят позитивно. Почему? Потому что мы ненавидим нациков. Поняли? Мы их ненавидим. Просто. А они там взяли верх во власти. А мы их ненавидим. Все. Точка. Все так примитивно и просто, что аж даже страшно. Как только эти нацики свалят из власти на Украине, что, конечно, довольно сложно себе представить, каким это образом произойдет, все сразу наладится. Вот и все. Потому что все остальные украинцы, не нацики, такие же, как и мы, вообще ничем не отличаются от нас. Это мы и есть. Вот весь прикол. Поэтому Россия и Украина, они и не ссорились. Просто там сейчас есть нацики, которые захватили власть, и вот занимаются вот этой всей чепухой из разряда. Запретим русский язык, запретим русскую православную церковь, запретим то, запретим сё, языковые патрули, да? Будем там какие-нибудь еще вещи делать. Кстати, Арестович ушел из поста там советника Зеленского. Вот этот сумасшедший абсолютно тролль. Он прям тролль галимый. Ну, либо если он не тролль, то он сумасшедший вообще просто. На всю башку отбитый. Ушел. Все. Не будет у нас теперь интересного под заголовком «Советник Зеленского сказал», да? Все, не будет. Он теперь не советник Зеленского. В свободное плавание ушел. Напомнить, кто это? Бывший советник, экс-советник, будут все говорить. Да, напомнить, кто это? Ты не знаешь, Арестович? Ну, я, к сожалению, у меня же две работы. Я, к сожалению, знаю, кто такой Арестович. Неважно, неважно. Русь-Украина. Это его самый мощный проект. Русь-Украина, кто предлагал назвать вместо Украины Русь-Украина. Вот. Вот это он. Ну, он много еще чего предлагал. Вот. Он еще говорил, что он там что-то нас разорвет. Ну, это там они все время разрывают, что-то едут по Арбату сплошным на танках вообще. Я бы им не мешал в этих фантазиях. Пускай лучше фантазируют, чем действительно что-то делают. Поэтому, ну, короче, это вот этот человек. Американцы пишут, что мы свое посольство эвакуируем из Украины, пишет Павел. Ну да, американцы пишут. Все, Нью-Йорк Таймс, я же говорю. Поэтому давайте лучше посмотрим, что наши по этому поводу пишут или говорят. Россия эвакуирует 30 дипломатов с Украины. Но это американцы пишут, Олег. Да что ж вы такое? Или уже какая-то информация появилась нормальная? Ну вот. Все, ну это Нью-Йорк Таймс. Ну слушайте, вы мне цитируете Нью-Йорк Таймс. Ну давайте посмотрим, хотя бы на что они ссылку делают. The slow evacuation may be part propaganda, part preparation for a conflict, or part feigned. Ukrainian and US officials say it couldn't be all three. Что это вообще значит, я не понимаю. Бедлида эвакуация может быть частью пропаганды, частью подготовки к конфликту или частью обмана, говорят украинские и американские официальные лица. Ну, вообще абсолютно плевать, что говорят американские и украинские лица. Ну, давайте дальше почитаем. Нью-Йорк Таймс в переводе. Сразу. За неделю до начала интенсивных дипломатов... Отсюда пошла информация, что мы вывозим дипломатов. Нью-Йорк Таймс. Вот читаю вам. Первоисточник практически. За неделю до начала интенсивных дипломатических встреч по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной американские и украинские официальные лица наблюдали, как Россия начала освобождать свое посольство в Киеве. 5 января 18 человек, в основном дети и жены российских дипломатов, сели в автобус и отправились в 15-часовую поездку домой. В автобусе уехали? Серьезно? А что, не улетели? Ну ладно. В 15-часовую поездку домой в Москву, по словам высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины. Так, значит, информация со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ. Это, конечно, высокое доверие, степень сразу вот этой информации. Ну ладно, читаем дальше. В ближайшие несколько дней последовало еще около 30 сообщений из Киева и консульства во Львове на западе Украины. Дипломатам в двух других российских консульствах было приказано готовиться покинуть Украину, сообщил сотрудник службы безопасности, выступая на условиях анонимности. То, как интерпретировать эвакуацию... Опять анонимность. Опа-опа-опа, секунду, это важно. Опять СБУ на условиях анонимности высокопоставленный. Какие же мрази. То, как интерпретировать эвакуацию, стало частью тайны предсказания следующих шагов Владимира Путина. Тайна предсказания шагов. Хрустальный шар достаю. Сокращение численности российского посольства может быть частью пропаганды, частью подготовки к надвигающемуся конфликту или частью обмана, говорят украинские и американские официальные лица. Опять же, не названы. В последние дни эти отъезды стали частью головоломки о том, что произойдет дальше. Они являются более зловещей точкой данных в дополнение к кибератакам на украинские министерства на прошлой неделе и сообщения Microsoft и правительства США о том, что в украинских сетях было внедрено гораздо более разрушительное вредоносное ПО, но оно не активировано. Напомню, они истерят по поводу того, что мы якобы их атаковали хакерскими атаками, украинцы, вслед за американцами. Ну, значит, американцы раньше истерили, теперь украинцы. Ну, украинская власть. Тоже, кстати, информация из американских СМИ, тоже на неназванные источники, тоже на СБУ информация. Дальше. Огромные железнодорожные колонны, груженные танками, ракетами, войсками, продолжают продвигаться на запад через Россию, очевидно, направляясь к украинской границе. Александр Лукашенко, авторитарный лидер Белоруссии. Это я продолжаю читать в перевод «Нью-Йорк Таймс». Александр Лукашенко, авторитарный лидер Беларуси, объявил в понедельник, что российские войска и техника начали прибывать в его страну для совместных военных учений, которые пройдут в двух местах. На западной окраине Беларуси, недалеко от Польши и Литвы, двух стран НАТО. Сразу напоминают они нам. И вдоль границы с Украиной, что может оказаться еще одним путем для вторжения. С Белоруссией будем вторгаться, поняли, да? Просто оцените степень бреда, на самом деле, который мы читаем, и который вы цитируете, ну вы же цитируете про дипломатов. Вот это отсюда, это вот первоисточник, Нью-Йорк Таймс, он ссылается на неназванных анонимных людей в СБУ. Далее. Но в Киеве украинские официальные лица полностью ожидают, что любые российские войска, развернутые в Белоруссии для участия в учениях, останутся на месте на неопределенный срок, оставив Украину открытой для нападения с севера, востока и юга. Дальше. Представители американской и европейской разведки и военные чиновники говорят, что Путин, возможно, ждет, пока земля замерзнет. Земля замерзнет. Что облегчит переправку тяжелой техники через границу. Или он, возможно, медленно наращивает свои силы для дипломатической выгоды, ожидая письменного ответа от администрации Байдена и НАТО на его требования о том, чтобы они вернули военную позицию НАТО к тому, что было 15 лет назад, намного дальше от границ России. Значит, Нью-Йорк Таймс со ссылкой на неназванных людей из СБУ говорит, что наши эвакуируют дипломатов с Украины, потому что Путин, Владимир Владимирович, хочет, если что, напасть, но пока не нападает, потому что земля не замерзла. Па-па-па-па-па. Но мне просто интересно. Ну, чисто кто-нибудь, может, слышал про крещенские морозы когда-то? Слышали? Ну, в принципе, а когда холоднее это бывает, чем в середине января, в начале февраля? Когда холоднее бывает? Да никогда. Или мы будем ждать морозов до мая, или что? Что происходит? Когда земля замерзла. Это вот, мне кажется, фильм в будущем надо будет снимать. Когда земля замерзла. Да? Короче, когда вы ссылку даете мне про то, что дипломатов откуда-то вывозят, вы знаете, что это первоисточник «Нью-Йорк Таймс» и вот этот материал, который мы сейчас в переводе на русский язык читали. И это мрачная пропаганда американская, суровая. Настолько суровая, насколько вы можете себе вообще представить суровость пропаганды как таковой. Поэтому, что я могу тут добавить? Я здесь добавить ничего не могу, и убавить тоже ничего не могу. Колонны танков Т-34 из Сибири направляются на границу, пишет профьюзер. Да-да-да. Армия холодных монстров восстала против цивилизованной Европы. Не превращайся в ток-шоу, пожалуйста, пишет Игорь. Я не могу превратиться в ток-шоу, пожалуйста, Игорь, у меня нет гостей. А про зимние овчинные тулупы там ничего нет, пишет Смит. Нет, вот все прочитал как есть. 18 января земля еще не замерзла, надо ждать марта, пишет Артем. Ну, смейтесь, смейтесь, как говорится, но вот такого уровня аналитика и такого уровня прогнозы, понимаете, печатаются в одном из самых основных и самых авторитетных изданий Соединенных Штатов Америки, на всякий случай. The New York Times, да? 9.30, но... ой, 9.30. Эх, так хотел быстро свалить. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Некий Слава Алферов написал мне на YouTube программу Гудошникова назвать «Украина, в России ведь нет проблем». Не, давайте мы назовем программу Гудошникова «Странные комментарии Славы Алферова». Я предлагаю. Программа «Странные комментарии Славы Алферова». Слава, если говорить о том проценте Украины, который есть в моем эфире и в остальных, я Украине уделяю очень мало внимания, на самом деле. Ну, потому что меня она раздражает страшно, я ей как можно меньше внимания уделяю, чтобы она меня сильно не раздражала. Это первое. Второе, А второго ничего нет, вот первое просто и все, и конец. И это подтвердят все. Так что, Слава, соберитесь как-то, я не знаю. Во всех кинотеатрах вторжение, часть 38-я. А, второе, я забыл, Слава, специально для вас. Значит, в чем смысл? Смысл в том, что все-таки сейчас весь мир говорит про вот эту движуху, связанную с Украиной, Россией, да? Когда «Нью-Йорк Таймс» пишет про то, что мы эвакуируем дипломатов, и мне люди пишут о том, что мы эвакуируем дипломатов, я обращаюсь к первоисточнику, цитирую и показываю, что там ссылка идет на источники в СБУ. Это называется разобраться в источниках, которые цитируют «Нью-Йорк Таймс». То есть это ответ, это не нападение информационное. Поэтому «Нью-Йорк Таймс» испытывает дикий интерес к Украине. Понимаете, о чем я говорю? А я лишь вынужден разобраться, откуда пошла информация о том, что наших дипломатов эвакуируют. Еще раз говорю, «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванный источник в СБУ, якобы. Все. Вот оттуда информация пошла. Если вы доверяете информации от неназванных источников в СБУ, я вас всех категорически поздравляю с этим. Но, на мой взгляд, любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, что любая информация из СБУ по России, она, понятное дело, предвзятая. Ну, это же логично, потому что СБУ в этом смысле, заинтересованные люди, да? Вы все же понимаете, что СБУ заинтересованные люди. Поэтому, воспринимайте, как хотите, эту информацию. Я показал ее источник. На мой взгляд, когда ты показываешь источник этой информации, все сразу становится ясно. Если кому-то что-то не ясно, что я могу поделать? Значит, вы работаете в СБУ. Какие еще варианты? Давайте просто выстроим эту цепочку. СБУ, заинтересованная сторона в этих вопросах сейчас. Да. Когда из СБУ источник что-то сообщает американцам, он это сообщает, потому что он думает, что нужно это сообщить, потому что, то есть у него есть интерес какой-то, да. Какой интерес они преследуют? Я так заранее сразу понимаю, что они интерес преследуют демонизировать изо всех сил Россию, рассказывать всем, что Россия завтра нападет. Вот самая главная задача сейчас. Все. Дипломатов вывозят, танки едут, все уже готовят. Завтра уже на Украину все нападут. И чтобы все в истерике валялись. Вот их цель, все ясно. Помогите. Нам еще нужно денег, еще поддержки, еще оружие. Поэтому чего? Относиться к этому как к источнику информации достоверному, я не могу, извините. Пока не увижу официального подтверждения, хоть какого-то. Это для меня лишь информация, исходящая от непонятных людей из непонятного источника. Распространенная американцами и поддержанная не очень умными СМИ, которые просто это цитируют. Дословно. Не ссылаясь на первоисточник. А первоисточник — неназванный персонаж в СБУ, якобы. Такая журналистика в мире сейчас. Что поделать. На мой взгляд, это как раз то, как работает просто схема работы пропаганды. Когда какое-то издание ссылается на некий источник, потом это все просто отбрасываются все источники, и дальше тебе говорят, Россия вывозит дипломатов. И никто не говорит, об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на неназванный источник в СБУ. Если бы, заголовок звучал, «Неназванный источник в СБУ сообщил «Нью-Йорк Таймс» о том, что...» это даже до конца дочитывать не стал бы никто, скорее всего, потому что... понятно. Спасибо. Подается-то все иначе. Так наши тоже постоянно говорят, что доллар завтра рухнет, пишет Константин. Кто? Где вы видели хоть одну газету нашу, которая вышла бы с материалом на морде этой газеты, где было бы написано «Доллар завтра рухнет». Понимаете, когда вы говорите «наши тоже говорят», что доллар завтра рухнет. Вы имеете в виду, наверное, некоторых экспертов, которые из года в год предрекают крушение доллара, да? Доллар, 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 грязная зеленая бумажка. Вы не путаете кислое с пресным. Если бы американский эксперт какой-то, сидя в американской студии, говорил, что завтра Россия нападет на Украину, это одно. Другое дело, Когда ты делаешь сюжет, ну или там материал, который основан на источнике из спецслужб другой страны, который ты не называешь. Ну, это другое дело, понимаете? Это как российская газета сообщает, что американцы вывозят своих дипломатов с Украины. Об этом сказал неназванный источник в ЦРУ. Ну, не знаю, где-нибудь. В КГБ Белоруссии. Вот в КГБ Белоруссии Ник и Майк сообщили, что... Ну, все поржут. Ну, поржите и здесь, ну, серьезно. Ну, что, американцы со ссылкой на СБУ. Вы видели, какую информацию выдает СБУ по России? Ну, качество вам нравится? Нет, это прям что-то достоверное, да? Все, все классно. Там всегда все правда, да? Поэтому, ну, завязывайте. Это информационная война. Это... А это ее фронт. Вот Нью-Йорк Таймс — это фронт информационной войны. Нью-Йорк Таймс сейчас не журналисты. Нью-Йорк Таймс сейчас пропаганда. Все. Мы и должны к этому относиться как к пропаганде. Мы... Это плохо, что они пропаганда? Да нет, это обычно, обыденно. Просто мы понимаем, что сейчас они работают как пропаганда. Окей. В каких-нибудь вопросах из разряда не очень важных геополитических, не геополитических, точнее, а просто, ну, вот не очень важных вопросов, они будут прямо сугубо журналисты. И будут журналистской этикой руководствоваться, они будут выслушивать две стороны, да, они будут пытаться связаться, например, раз ты утверждаешь о дипломатических сотрудниках, которые эвакуируют Россию, они попробуют связаться с чем? Правильно, с МИДом России, да, и спросить, а вы правда эвакуируете? Вот у нас источник. И будут публиковать в одном материале заявление неназванного источника в СБУ и тут же заявление Министерства иностранных дел российского, названный или не названный источник там будет. И это уравновесится, и мы увидим, что это журнализм, вот две позиции, какая вам кажется убедительнее, пожалуйста, дорогие друзья, читатели, смотрите. Здесь мы видим одну позицию очевиднейшим образом. Это галимая пропаганда, задача ее рассказать о том, что русские стягивают танки, тянут через всю страну, что, значит, дипломатов уже вывозят, и это зловещий план Путина, который ждет, когда замерзнет земля. Ну, что вам еще надо? Потому что если ты возьмешь контр-эксперта, любого контр-позицию, любую, МИД наш спросишь, еще что-то, и они выскажутся, то весь этот материал и все эти неназванные источники СБУ будут выглядеть дебилами. Ну, по крайней мере, про замерзшую землю-то очень легко можно парировать, правда, информационно? Она уже давно замерзла, эта земля, чего ждут-то все? Ну, середина января, как оно еще сильнее-то замерзнет, я не понимаю. То есть, очевиднейшим образом, такую туфту могут прогонять только те люди, которые не понимают условия нашей зимы, и когда у нас холодно, а когда не холодно. Это значит, что информация про то, что Путин ждет, когда земля замерзнет, она не в, в России придумана и не на Украине. Потому что на Украине зима понятно какая, и они все знают про нашу зиму. Эта информация придумана вовне, а украинцы даже не смогли ее скорректировать. Либо нет никакого источника в СБУ, и просто ты говоришь то, что у тебя в голове там придумано про замерзшую землю, и подписываешь, сообщил нам источник в СБУ. Это наихудший вариант, когда американцы вообще ни у кого никакую информацию не брали, просто сами ее лепят, подписывая неназванный источник, все. Такое тоже может быть, да, вы удивитесь, такое может быть. В условиях информационного противостояния может быть такое, что неназванный источник, он вообще не существует. Что ты сам лепишь, что попало, и говоришь, ну вот мне там сообщили. А, понятно. А журнализм это о том, чтобы быть убедительнее или говорить правду, пишет ПС. Ну, я вам только что объяснил, ПС, смысл, как это должно подаваться, если это журналистский материал, да? Если ты выдаешь какую-то позицию, ты должен дать контрпозицию читателю. Где там контрпозиция? Ее нет. Все, до свидания. Все, отдыхайте. Ну, нет возможности у нашей стороны в этом же материале высказаться, да, у России. Ну, не названных и названных источников. Это пропаганда. Все. И оно и написано в стиле пропагандистском. Ну и давайте, давайте правда. Че, украинцы не знают, когда у нас самый холодный месяц? Вот украинцы прям не знают, когда земля замерзает, да? Вот они не знают, они в курсе. В России, когда земля замерзает. Украинцы не знают? Знают. Все прекрасно знают, что в середине января дубак такой, что мало не покажется. Дальше лучше не будет. Ну, постепенно все пойдет на нет. Ну, февраль еще. Ну, то есть вот сейчас самое время, на самом деле. Самое время. Но в этом материале рассказывается о том, что Путин, Владимир Владимирович, ждет, когда земля замерзнет. Он что, в Австралии? Чтобы ждать, когда земля замерзнет в январе здесь. Я понимаю, в Австралии самый жаркий месяц — это январь, насколько я знаю. Ну все, наоборот, там они живут вверх ногами, знаете, они ходят вверх ногами в Австралии своей. Но самый жаркий месяц в Австралии, по-моему, январь, если я не ошибаюсь. Можно проверить. Ну, примерно. Вот. Наверное, писали этот материал те, кто живет в Австралии, я не знаю. Ну, точно не в наших широтах. В наших широтах люди не могут такую ересь нести. Ну, просто это невозможно. Ну, сами подумайте. Ну, здравый смысл должен быть какой-то. У нас хотя бы. Ну, вот, вот и все. Поэтому у меня предположение, что этот источник, его даже не существует. Я думаю, что это американцы сами себе придумали. Очень плохо разбираются в наших погодных условиях. Поэтому придумывают про какие-то льды замерзшие, еще что-то. Какие-то танки откуда-то едут, какие-то колонны. Уведите свои войска в казармы. Хотя казармы там и есть, где эти войска. Они, собственно, около казарм своих и находятся, в принципе. Они сосредоточили на границе с Украиной. В смысле, это наша граница. Мы просто граничим с Украиной. Нам что, не ставить свои войска у своей границы? В чем прикол? Чего вы несете вообще? Ну, это безумие. Ну, безумие. Бред. Просто бред. Бредит. Сами себе, своим избирателям, своим налогоплательщикам, всем остальным. Ну, можете дальше бредить. Ну, нам-то хотя бы должно быть понятно, что это бред. Ну, или у нас в России некоторые люди не понимают, что Украина и Россия граничат. То есть я раскрываю тогда все карты. Мы реально граничим с Украиной, представляете? Если вдруг кто не знал в России. Если вам кажется, что Украина находится на другом континенте или что-то такое. Или между нами хотя бы есть еще какая-то дополнительная страна. У нас есть граница с Украиной. А, да, на обычное явление, на ультиматум России с той стороны началось говнометание, пишет Эдмон. Ну, если немножко поработать на терминологии, Эдмон, то в целом, я думаю, анализ у вас достойный. Заявление Пескова о размещении ракет как оцениваете? Вы имеете в виду заявление по каким ракетам и где? Ну, предупредительный ядерный удар мы пообещали, пишет Панк 13. Где? Опять что-то новое. Надо опять искать какой-то теперь Вашингтон-Пост или что? Какой еще журнал пишет про предупредительный ядерный удар? В Латинской Америке, пишет Резник. Так это американцы первые заговорили про то, что русские могут разместить что-то в Латинской Америке. И если якобы они разместят, эти русские, то бишь мы, то ответ будет незамедлительный. Мы там... Ну, Салливан об этом говорил. Незамедлительный, они нас накажут там, вот это вот все. Мы вообще по этому поводу не говорили. И когда у Рябкова, по-моему, если не ошибаюсь, у Рябкова спросили, а можем ли мы разместить, он сказал, вообще сейчас не об этом говорить нет смысла. То есть, ну, примерно так. Типа, я не подтверждаю, не опровергаю. Просто у нас есть идеи, как мы будем отвечать, если будет продвигаться НАТО на восток. Вот, у нас есть разные варианты, мы их не называем. Все. И Салливан уже кричал, что мы можем разместить в Венесуэле и на Кубе ракеты. Ну, можем. Чисто технически можем. Почему бы и нет? Ну, то есть, что здесь конкретно в этом вопросе вас удивляет? Неприятно, когда сосед по даче стоит у забора с топором, пишет Вегас Лас. Что да, то да. Поэтому не надо стоять возле нашего забора с топором. Напоминаю, Североатлантический альянс был совершенно в других границах 10 лет назад. Ну, ладно, 20. Пускай будет 20. Совершенно в других границах был. Они подходили к нашему забору все ближе, 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 ближе. И вот сейчас они хотят прямо дышать в наш забор. Они уже хотят на него сесть, свесив свои тестикулы. А мы в этот момент мы такие, подожди, подожди. А что такое? А что-то, ну-ка назад. Он говорит, в смысле, я уже ногу задрал. Назад. Назад. Или прямо сейчас как, у нас есть чем ответить. У нас есть чем ответить. Да? Ну, то есть, вот примерно. Депутат Госдумы Федоров предложил нанести ядерный удар по США. Спасибо большое за ссылку. Это был Карл. Карл, спасибо большое за ссылку, откуда эта информация. Депутат Госдумы Федоров, эксцентричная личность. Давайте будем говорить мягко. Да, максимально мягко буду говорить. Эксцентричная личность. Его идеи никогда не будут поддержаны. Я вообще удивляюсь, почему он депутат уже который раз. Видимо, потому что есть люди, которым он очень сильно нравится. Я имею в виду среди избирателей. Потому что популизм, он зачастую на ура воспринимается широкими слоями населения, что доказывает опыт некоторых блогеров. В связи с этим хотелось бы сказать, что, конечно, мнение депутата Федорова невероятно великолепно ценное, но вредное и России ненужное. Не надо воспринимать мнение депутата Федорова как мнение, например, Министерства обороны Российской Федерации или Министерства иностранных дел. Что же касается партии, в которой состоит Евгений Федоров, а если я не ошибаюсь, это Единая Россия. Все-таки мне кажется, хотя я не могу давать совет партиям, в которых я не состою, а я ни в одной из партий не состою, но мне кажется, надо за своими рядами следить тщательнее. Ну, есть такое у меня ощущение. Но я никого не собираюсь учить по этому поводу, потому что проблемы партии любой, это проблемы этой партии, да, а не мои проблемы. Но если бы у меня был апельсин, да, вот это вот, вот если бы у меня был бы статус партийного человека, я бы выступал против таких соратников по партии, потому что они невероятно сильно вредят. У нас уже были странные люди, ходившие там с иконами в определенный момент, устраивавшие странную борьбу против не пойми чего. Вот, а потом они уехали. Вот. Вот эта странность надо убирать. Это портит имидж в целом всей партии. Любой, в какой бы ни состоял этот человек. Это как Рашкин в КПРФ. Понимаете, это ужасно. То есть сейчас поутихла уже история с ним, да? Как там Рашкин, кстати, себя чувствует? Но это ужасно. То есть как бы ты не хотел потом изобразить, что в КПРФ есть здравомыслящие люди, а они наверняка есть, ты все равно при упоминании КПРФ видишь Рашкина, пьяного, с разделанным лосем, который потом гонит какую-то пургу, которую я не знал, я не мог понять. Вот, рассказывает сказки нам на камеру. То есть, к сожалению, поведение каждого партийца, каждого, кто в партии состоит, оказывает непосредственное влияние на имидж этой партии, вот, в которой он состоит. К сожалению, для этой партии. И, конечно же, нужно заранее, ну или хотя бы в моменте, заботиться о том, как этот имидж складывается. Милонова никто не переплюнет, пишет Михаил. Какой плюс к имиджу за отказ от QR-кодов? Федоров может нести все, что хочет, пишет Резник. Невероятный плюс к имиджу за отказ от QR-кодов. Я вчера наблюдал за реакцией в комментариях в телеграме Володина, господина. Значит, и могу сказать, что народ там счастлив. Значит, я, конечно, не знал, что у такой большой части нашего населения настолько средневековое сознание, но, видимо, оказалось, что не просто у большой части населения, а у большей части населения средневековое сознание, и, вероятно, социальные опросы и социальный мониторинг весь разный, да, соцопрос, показали, что лучше QR-коды не вводить. Потому что начнут выходить с вилами, вот это вот, жечь ведьм. И власти наши разумно не стали вводить QR-коды. С чем я, в общем-то, нас всех и поздравляю. К сожалению, мы все понимаем, что это, конечно, мрак, средневековье и ужас. Но ничего поделать мы с этим не можем. Потому что наука, знания, они оказались в меньшинстве. В который раз в этом мире. В который раз, да? Не рассказывайте людям, что Земля не плоская, не рассказывайте, что она вертится вокруг Солнца, вас могут или сжечь, или еще чего-нибудь, или объявить каким-нибудь колдуном. Короче говоря, я так полагаю, решение было принято во имя того, чтобы не было социальных бунтов в России. Таких, как, например, в некоторых странах Европы сегодня, когда вот эти вот люди против QR-кодов выступающих, они выходят там и рассказывают про какое-то царство сатаны, и что их всех, число зверя на них, и вот это вот. Да-да-да-да-да-да. Ну, короче, средневековое сознание, ничего не поделаешь. Но, что сказать, в принципе, выбирая между социальными бунтами и непривитостью некоторых граждан, я выбираю непривитость некоторых граждан, по итогу, конечно. Хотя, конечно, они угрожают, получается, моей жизни, когда они не прививаются. Ну, я постараюсь с ними не контактировать. И пусть останутся, в конце останется только один, да, как в Горце. Ну и пусть останутся только самые крепкие и, ну, вот это вот все. Ну, как в Спарте, короче говоря. Чего ж тут? Что за глупости? Привиты всей семьей, непривитых не боимся, категорически против кодов, пишет Валентина. Хорошо, Валентина, конечно. В связи с чем, кстати, вы против кодов, если вы полностью всей семьей привиты и у вас коды есть? Ну, просто в связи с чем? Типа, ну, давайте, Валентина, попробуйте изобразить, что вы не соврали про то, что вы всей семьей привиты. Ну, давайте, вот вы всей семьей привиты, у вас есть коды. И что вы против них? В связи с чем? Что вы хотите? Давайте. Ну, а какая разница? Это так, мы можем внутри пообсуждать. Я просто вижу, что вы, Валентина, пытаетесь хитрить. Вот, мы можем внутри пообсуждать. Но по поводу успеха или неуспеха, я считаю, что это тотальный успех. Вчера вот это решение, значит, не вводить QR-коды. Это тотальный успех среди электората. Поднимет рейтинг до достаточно высоко и быстро. Поэтому, что ж тут говорить, любой политик опирается на электорат. Вот. Все самые умные, передовые и научномыслящие обычно еще и вольтерианцы, вольнодумцы. Плохо ходят на голосование и все такое. Надежды на них никакой нет. А отталкивать электорат от себя ни один политик не будет. Поэтому вы, вольнодумные любители науки, вот, и прививаться, как бы, извините. А все остальные, горячо любимые, ну, здравствуйте, вы победили. Поздравляю, на самом деле, поздравляю всех, кто победил, поздравляю. Это же была борьба, правильно? И в этой борьбе вы победили. Я вас поздравляю, это здорово, не вопрос. А мне нравилось, когда были коды, пишет Ирина. Ну, у меня код спросили один раз в Ульяновске, я зашел в Макдональдс, меня спросили код, вот на этих праздниках. Ну, я говорю, код, реально? Они говорят, да. Я говорю, хорошо. Так вот зашел на госуслуги, достал код. Вот так вот они просканировали, говорят, заходите. Я говорю, спасибо большое. И я прошел. Никаких сложностей не было. Прививка, код есть. Считаю прививку моим делом. Не обязан рассказывать об этом хостесу в ресторане, пишет Анастасия. Ну, такое, короче говоря. То есть, когда я захожу на все эти ваши чаты... А, то есть, Анастасия, рассказать о том, что вы привиты на радио, это лучше, чем хостесу показать QR-код. Давайте так, давайте вот лучше так, без всяких комментариев. Просто вот здесь, вот и сейчас, Анастасия, вы рассказали людям, а их много очень, о том, что вы сделали прививку. А вот хостесу показать, значит, QR-код вы не можете, потому что вы думаете, что хостес что-то о вас узнает, да? И осудит вас внутренне. Мне кажется, это не довод, да? Ну и потом насчет болезней. В какую компанию не попаду? С какими людьми? Обязательно находится человек, который начинает рассказывать про свои болезни. И обязательно находится еще несколько людей, которые любят тоже рассказать о своих болезнях. Я понимаю, что это еще Чехов заметил, что нет хуже разговора, чем о собственном здоровье. Значит, ужасно все. Нет, скучнее разговоры, ужаснее. Вот он ужасный абсолютно. Но все это делают усиленно, да? Если зайти в комментарии к мамочкам каким-нибудь о том, как они собираются там беременеть и рожать, там чем рак, они там рассказывают всю свою физиологию, практически готовы камеру засунуть прямо в матку, да, чтобы это все снять. Но это все ясно. А тут вдруг что-то у вас, медицинская тайна врачебная, да, заинтересовала. Блогеров насмотрелись и права качают, пишет Евгений. Стань к народу ближе, ты запрети QR-коды, пишет Эдмон. Плохо то, что вчера вышел список противопоказаний, подписано Мурашко, а 50 миллионов уже привилось, пишет Резник. Наверное, все же коды, а не коды, пишет Валентин. Другой вопрос о том, что их подделывают на каждом углу, пишет Валентин. И то правда, Валентин, много было подделок. Но основа здесь именно такая. Очень много людей у нас не захотели прививаться, потому что они считают, что их там чипировали бы, или это какая-то отрава, или им кажется, что они знают больше, чем другие. Вот, они там верят в число зверя, ну и все вот это такое. К сожалению, наше общество, давайте признаем это, оно сильно, ну так скажем, мифологизировано. Вот, и... В большинстве своем антинаучно. Все. И как бы на этом мы ставим точку. Ну, мы вот такие, в основном. А это значит, что на телевидении будете видеть вы в основном такое, всякие теории, заговоры и прочее, потому что телевидение отстраивается всегда от зрителя. Это деньги, сами понимаете, бизнес, ничего личного. В интернете вы будете видеть такое, потому что блогеры тоже отстраиваются от того, как их смотрят, и это деньги, и никто от них отказываться не будет. Вы такое будете видеть везде и всегда. Вот. И в итоге потом не удивляйтесь, когда в следующий раз будет какая-то пандемия, и в очередной раз кто-нибудь где-нибудь с какими-нибудь иконами или еще что-нибудь будет объезжать Москву или какие-то еще иные города. Вам покажется, что как будто бы на дворе какой-то 15 век, но не удивляйтесь, он и есть 15-й. И пусть вас смартфоны не смущают в этом смысле. Сейчас и есть 15 век. Ну, судя по тому, как у нас люди реагируют на лекарства. А, кстати, про вот это лекарство, Жень, вот, Евгения пришла к нам, Фомина. Про лекарство новость дашь мне потом?
Да, конечно.
То есть они прививаться не хотели, но покупать на много миллиардов.
64 миллиарда.
Да, очень хотели. Интересные мы люди, правда. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, январь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Прямо даже не понимаю, сколько баллов в Москве. 6 баллов в Москве прямо сейчас. Ничего себе, со снегом не справляемся, друзья. Евро 86.77, доллар 76.16, нефть Brent 87.64 и пара биткоин-доллар 42 215 долларов 85 центов за один биткоин. Алексей, неужели ваши истерики про антиваксеров были бесполезны? Почему же они были бесполезны? У меня никто из родственников от ковида не умер. А у вас? Не только родственников, но и знакомых, кстати. А у вас? Ну, как бы... Не вопрос, просто спрашиваю. А у вас как? Как результативность? Ну, поэтому я не считаю бесполезным. Потому что я думаю, что еще кто-нибудь, может быть, меня послушал. И как-то раз, я помню, я выступал против того, чтобы люди ели майонез, так как они его едят. И многие меня потом за это благодарили, потому что они перестали его есть и стали худеть, а не толстеть. И люди счастливы, понимаете, в чем дело. Поэтому нет, не зря, а... Так скажу, если бы меня спросили, считаешь ли ты, что ты считал ли ты, что ты можешь всех убедить? Нет, никогда не считал. Еще раз повторяю: Иисус Христос, Спаситель, Господь наш, не смог убедить большинство. Имейте это в виду. Потому что если бы Он смог убедить большинство, его бы не распяли. Логично, да? Большинство сказало: распни его. Большинство. Между правдой и неправдой выбирает неправду. Большинство между святостью, да, и бандитизмом каким-то выбирает бандитизм. Между подлостью и честностью подлость. Представляете? Глупость. Знаете почему? Я знаю, и вы знаете. Потому что духовный, интеллектуальный, да, какой угодно рост – всегда требует усилий, а деградация усилий не требует. Для того, чтобы быть деградантом, достаточно где-нибудь что-нибудь трехминутное посмотреть и потом основываться на этом чем-нибудь трехминутном. Поэтому у Бузовой есть последователи, миллионы. И поэтому у любого академика РАН последователей единицы. Это их ученики. Понимаете? У Бузовой десятки, может быть, уже миллионов, я не слежу. А у любого человека, академика РАН, вот академика возьмите, только его ученики. Понимаете, о чем идет разговор? Think, как говорится, about it. Почему так? Потому что для того, чтобы понять, что говорит академик, ну, как бы, да, если это не липовый, конечно, академик, такое тоже бывает, надо очень много учиться, надо очень много знать. Иначе ты просто не поймешь. Ты утонешь в терминах изначально. Ты вообще не понимаешь, о чем он говорит. Да. А для того, чтобы понять Бузову, ничего делать не надо. Потому что она сама ничего не понимает. Он просто открывает рот, что-то гавкает. Вот мне здесь цитаты из «Собачьего сердца», что-то люди соревновались друг с другом. Ну вот, оборвалка, понимаете? Да-да, вот. Вот оборвалка, оборвалка. Ходит что-то. Похоже вроде. Ну, в общем, оборвалка. Ни одного депутата не умерла, вся эпидемия псу под хвост, пишет Антарес. Ну, умирали какие-то руководители чего-то там. Ну, я, честно говоря, опять же, не следил за этим особо. Умирали и умирали, это их, собственно, выбор. Я из меньшинства, я не говорил, распни его. Мне как раз, мне как торгашу вообще было пофигу, пишет Эдмон. Вы сами-то привились через 6-7 месяцев после начала вакцинации в стране. Хоть полгода не было в эфире этой агитации, пишет Конрад. Агитация была всегда... Более того, я продолжу эту агитацию, если позволите. Обязательно прививайтесь, дорогие друзья. И не слушайте этих средневековых, персонажей. Почему? Потому что ваше здоровье не может быть в руках средневековых людей. Слушайте науку. Вот. Ну, а политики, ну, это политики. Они все-таки должны смотреть, что думает электорат. Поэтому Прививайтесь, дорогие друзья. Следите за здоровьем. Слушайте врачей, специалистов, слушайте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, ездили вы в четверг 13-го на телецентр после эфира на радио? Мне интересно, можно ли доехать за 26 минут, пишет Дмитрий. Не ездил на телецентр 13-го после эфира на радио. А вот. Да и... А зачем на телецентр-то мне? Я же не езжу. У меня нет эфиров на телецентре. А прививка от коррупции, пишет Вигнали. Это вообще невозможно. Сразу вам говорю, что все те, кто борется с коррупцией, это шарлатаны. Чего ты говоришь? Все те, кто борется с коррупцией, шарлатаны. Это как бороться с преступностью. Это бесполезно. Нет, ну ладно, ладно. Так скажем, бороться с коррупцией надо, и это очень хорошо, но побороть ее не получится никогда. Просто знайте об этом. Это такой процесс бесконечный, борьба с коррупцией. Так же, как борьба с любым видом преступлений. Это бесконечный процесс. Нет общества, в котором не было бы коррупции. Нет общества, в котором не было бы убийств. Нет общества, в котором не было бы насилия, обмана. Просто потому, что общество – это общество. И у него есть определенные законы, по которым оно существует. И эти законы, они так же точны, как законы физики вообще. Понимаете? Вот так же они точны. Абсолютно точно. За них это не выйдешь никак. Потому что если есть общество, значит, в этом обществе есть альфа и есть омега. Значит, будут изгои. Значит, будут лидеры. Значит, будут обижающие и обиженные. Всегда так. Хоть детский сад, группа в детском саду, хоть страны мира, хоть чего. Без разницы. Неважно, на какой ступени социальной иерархии вы находитесь. Всегда будет тот, кто с вами борется и выступает против вас. Всегда. Иначе не бывает. Вопрос, какие у вас есть рычаги влияния и хотите ли вы бороться? И все. А так, жизнь – борьба, дорогие друзья, имейте в виду. Вы начинаете бороться еще тогда, когда вы даже не люди. Когда вы только половинка ДНК. Когда вы сперматозоид. Это половинка ДНК. Конкретно папина часть. Вот. Мамина в яйцеклетке содержится. И вот когда вы еще сперматозоид, вы уже боретесь с другими сперматозоидами за право быть человеком. Но удивительным образом, в общем-то, для некоторых борьба на уровне сперматозоида за право быть человеком и заканчивается. Так они, в общем, сильно развиваться и не хотят дальше. Как-то не прогрессивно вы, Алексей, на мир смотрите, пишет Эльдар. В смысле? По-моему, очень прогрессивно. Вы имеете в виду, что можно что-то побороть? Можно. На самом деле можно, наверное, побороть пороки человеческие. Да. Но тогда это, наверное, будет мир, в котором нет людей. Потому что даже, вот смотрите, есть специальные учреждения, они называются пенитенциарные, ну, то бишь, тюрьмы всякие разные, да. И, казалось бы, людей посадили уже в клетку, да, ограничили их. И, наверное, после этого они должны жить в рамках того режима, который предлагается им в этой тюрьме. Именно что вот там режим. Просто нас любят говорить режим насчет политики, да. Это немножечко зоновская история, когда так говорят. Меня всегда удивляло, почему очень сильно и часто у прозападных либералов лексикон совпадает с блатным. Удивительное дело, может быть, у этого есть какие-то корни, наверное, как-то связано это с ГУЛАГом, да, и 58-й статьей, наверное. Но, в общем, часто я слышу какие-то блатные словечки от тех, кто себя мнит там, прозападным либералом в России. Ну вот в тюрьме, казалось бы, человек полностью ограниченный, он уже должен жить по распорядку, и, представляете, не живет. Все равно, то где-нибудь что-нибудь пронесет, что нельзя пронести, из чего-то что-то сделает, выстраивается иерархия, все равно есть главные, кто держит зону, так скажем. Есть те, кто не держит, есть те, как это их там называют, опущенные какие-то. Ну, в общем, это внутренняя такая терминология. Ну, в общем, смысл заключается в том, что есть лидеры и есть изгои обязательно, есть середнячки. Вот. Есть те, кто работает, есть те, кто работают, работать не будут, потому что им не положено работать, да? За них будут работать те, кто будут работать. Ну, всегда так. Борьба с коррупцией требует борьбы с коррупцией внутри борьбы с коррупцией, пишет Черемис. И это тоже правда. И это тоже правда. Прививки от коррупции нет, есть успокоительные. Гильотина, пишет ПС. Нет, это вообще ничего. Это рисовка. это популизм. Гильотина от коррупции – это популизм. Я считаю, что единственный способ, который мог бы хоть как-то помочь побороться с коррупцией, так скажем, побороться, да, это узаконить коррупцию. Хочешь быстрее пройти в очереди, заплати деньги. Вот и все, и пройдешь быстрее. Просто заплати их в казну, а не в карман кому-то. И, в принципе, это могло бы, наверное, в какой-то степени сработать. Ну, это, опять же, про бытовую коррупцию мы говорим, да, а не в размерах там каких-то фантастических. Побороть нельзя, но снизить уровень можно, пишет Смекаешь. Понимаете, в чем дело, Смекаешь? Снизить уровень можно и просто заявив о том, что он снизился. Статистика вещь, вы знаете, какая, да, упрямая, но при этом гибкая. Упрямая, но гибкая. Значит, если нужно посчитать, что все в стране богатые, все будут богатые. Если нужно посчитать, что все бедные, бедные. Если нужно посчитать, что коррупции нет, посчитают, что ее нет. Если нужно посчитать, что она есть, посчитают, что она есть. Ну, давайте говорить откровенно. Если у вас есть возможность считать и считать как, так, как вам нужно, вы посчитаете так, как вам нужно. Правда же? Есть какие-то сомнения в этом? Ну, нет. Соответственно, если вам нужно заявить, что коррупции нет, вы это с легкостью сделаете. Ее нет, все. Мы ее побороли, вот, смотрите, ее нет. А, дворцы куда девать, пишет Смекаешь. Какие дворцы? Это вот эти вот дома, я сейчас просто сам смотрю, дома всякие разные. Думаю, может, уехать в дом жить в какой-нибудь, не жить в квартире. Ну, я так понял, что дома меньше 500 квадратных метров у нас люди не строят, да, в основном? Ну, 500, 600... 300 это что-то совсем, ты знаешь, берешь по низам каким-то. Просто 600, 500 дома строят люди. Как они потом в них живут? Мне просто интересно, в этих домах по 500 метров. Сколько у них детей? 10? Я просто полагаю, что люди эти живут в основном вдвоем, в основном. Но дом у них 500 квадратов. Чтобы что? Чтобы каждый день ночевать в новой комнате или что? Я, в общем, не совсем понимаю. Может быть, это вложение средств? Странное вложение средств. Кто это потом купит, да? Ведь тот, у кого будут деньги, он сам себе построит что-то новое, в котором будет, опять же, 1000 комнат и вот это вот все. Короче, когда решите в следующий раз прибедняться насчет дворцов, вы, пожалуйста, прокатитесь по Подмосковью хотя бы для начала и увидите, что там происходит. У меня как возникал, так и возникает вопрос, откуда вообще у людей деньги? Вот. Когда захотите вдруг купить машину, вот сейчас пойдете покупать машину, и окажется, что Kia стоит Sorento 4 миллиона. Вы спросите, а кто их покупает за 4 миллиона? Потому что когда вы скажете, а что 4, давай 3, мы скажем, а у нас очередь. А у нас нет. А у нас нет в этой комплектации. А у нас уже все раскуплено. А хочешь, бери за 4. А не хочешь, не бери. А? Ну вот когда вот так вот. И люди берут. У меня возникает вопрос, откуда деньги-то? То есть деньги-то есть вообще-то на самом деле, да? Может, это все коррупционеры сплошь? А, кстати, да, может быть, это все коррупционеры сплошь. Да? Ну, коррупционер, ну, если он коррупционер, неужели он будет покупать себе Kia? Он, наверное, возьмет себе что-нибудь поблатнее, правильно, покруче. Ну, почему-то вот как-то так. Ну, почему человек покупает Шкоду Рапид за 2 миллиона? Можно узнать? Ну, я просто знаю, вот мне показали человека, он купил Шкоду Рапид за 2 миллиона. Шкоду Рапид за 2 миллиона. Ну, Рапид это Поло, Поло за 2 миллиона. Ну, он же купил ее? Он же где-то взял эти 2 миллиона зачем-то? Ну, зачем? Зачем? Реально намного эффективнее ходить пешком. Ну, намного. Приятнее просто. Что-то, ну, где-то же берут же эти деньги люди. Я не знаю где. Я и правда не знаю. Я бы, если бы я знал, если бы у меня было столько денег, чтобы мне не жалко было на Рапид 2 миллиона, я был бы счастлив. Ну, мне очень жалко на Рапид 2 миллиона. Мне, честно говоря, на Рапид и миллион жалко. Честно. Мне не жалко на Рапид 300 тысяч рублей. Не жалко. Ну, иди, говорит, тогда в жопу, Леша. Тот, кто меня сейчас слушает и продает Рапиды, он говорит, ну, пошел ты тогда, занец. Как бы, неинтересно твои измышления. 300 тысяч? Вот. За 300 ты знаешь, что нужно делать, когда говорят 300, вот, да? Это ж сколько надо платить коммуналку за такой дом 500 квадратов? Мне кажется, они не платят вообще, пишет Черемис. Черемис, мне кажется, вы просто не в курсе рынка. Вот просто возьмите, откройте соответствующие сайты и посмотрите, какие домики продаются. Вы обалдеете. Когда окажется, что домики так в среднем, ну, 70 миллионов это скромняк. Прям вот вообще скромно так вообще так. Ну, вот, типа. Все. И если ты хочешь, ну, хоть как-то более-менее уложиться в какой-то бюджет, ну, тебе надо строить самому тогда. Ну, это прям строй там 10 лет. Все ясно вот это. Долгострой начинается. А так из бревен на 70 миллионов складывают. Из бревен бревенчатый дом. Бревенчатый 70 миллионов. Куда? Деревяшка. Деревяшка, знаешь, серьезно. Да. И это прям не в таких поселках, где прямо, знаете, красиво, там кусточки какие-то постриженные, что-то прям такое потрясающее. Не, так себе. Так себе. Типа, ехал по трассе, задохнулся от этой трассы, отъехал на 100 метров, там, летит самолет сверху. В 200 метров самолет набрал только, вот вылетел. И ты такой вот подъезжаешь, и там вот какой-то поселок. Все гудит, все кричит, рядом трасса, задымленность какая-то непонятная. Ну, 70 минут. Че? А ничего, ты больше ничего не хочешь? Вот. Но это я вам еще пока не говорил про цены на недвижимость, да, которую вы скупили все. Как только вы сказали, ипотека дешевая. Куда скупили? Всю недвижимость скупили. Вы видели? Вы видели цены на однокомнатные квартиры в Москве, а? И это человек с глубокой фантазией, широкой. Сейчас ставит цены на эти квартиры. Ну, что тут говорить? Ну, если евро-трешка... Евро-трешка — это так, на всякий случай, просто большая двушка с большой кухней. Двушка с большой кухней. Спокойно, 25-30. Спокойно, просто. То есть вы мне что хотите сказать, что каждая комната в этой заднице стоит 10 миллионов? Вот в этом вот очередной вот этой коробке бетонной, вот в этой вот. 10 миллионов? Каждая комната? Реально? Серьезно? Ну, так я жил в этих коробках, я могу сказать, что это не стоит 10 миллионов. Это не стоит вообще. Это стоит... Это за это надо доплачивать, потому что люди страдают. Потому что ты слышишь, как кряхтит твой сосед. А в новых домах, как вам, кстати, слышимость? Нравится? Я думал, что в хрущевках хуже всего. Я ошибался. Ну, натурально, как будто все время тебе кто-то в ухо дышит. Сосед пошел мыться. Ага. Вот у меня паскуда моется всегда в 12.00. Ну, в смысле, в нули. Вот он в нули включает свою долбанную ванну. Как будто у него бассейн там натурально он набирает. Это ужас какой-то. Бетон с вкраплением бриллиантов, Сваровски, пишет Вигнали. Это сдерживающий фактор, пишет Константин. Сдерживающее чего? Сдерживающее чего? От свободы, от счастья? Этот сдерживающий фактор — это от счастья от нашего? Чтобы мы не чувствовали себя счастливыми никогда. Мы сами себе... А? От здравого смысла. Открою вам тайну, Алексей. Люди погрязли в кредитах, а строить дом всегда дороже, чем купить его готовым, пишет Валентин. Угу. Спасибо большое, Валентин. Во-первых, люди погрязли в кредитах, потому что хотели больше, чем могут себе позволить. Из-за того, что они хотели больше, чем могут себе позволить, цены выросли еще больше, потому что те, кто продают, тоже хотели больше, чем могли заработать с этого. Но они увидели, что те люди, которые хотят, они хотят больше, чем могут себе позволить, а значит, готовы и в долг это все взять. И тоже повысили цены. И все-все-все везде по цепочке повысили цены. Потому что все очень жадные. Потому что все потенциально коррупционеры. Да. Абсолютно точно. Все очень ушлые и хотят нажиться на ближнем своем. Очень сильно хотят. Нет никаких более объяснений, как еще в Перово однушку можно продавать за 10 миллионов в хрущевке. Нет никаких более объяснений, кроме как человек хочет обмануть саму жизнь. Вот и все. И жаловаться вообще не на кого. Вообще не на кого. Это мы все вместе такие классные. Да? Но правда же, мы все вместе большие молодцы. Кто ставил 7000 рублей цену на имбирь? Кто этот человек? Скажите, пожалуйста. Ну, просто интересно. Кто кузов машины моет за 1000 рублей в мойке? Ну, кто? Ну, кто, скажите? Я мою за 100. Прям заезжаю в самомой, прям за 100, прям грязь сбил и уехал. Все. Ну, кто-то же это делает, правда? Ну, кто-то же это делает. Ну, что поделать, хотели жить богато, живите. Купил для начала себе участок земли там, где бы хотел построить дом, пишет кот. Это прекрасно. А, купим, вы мне советуете? Спасибо большое, кот. Покупаешь землю, на которой ты хочешь что-то построить, и начинаешь за эту землю платить налог. Неистово, постоянно. А если это хороший поселок, то ты еще поселковые взносы прямо сразу начинаешь платить. И вроде бы он просто стоит на месте. Но на самом деле, как будто бы ты им уже пользуешься. А поселковые взносы, ну если у вас, дай бог, 6 тысяч, какие-нибудь 5-6, это значит, вы прямо скромно попали. А так 10, 20.
30. А если прям хороший, прям кусочек Европы в Подмосковье, 50. Легко, легко, пожалуйста. Просто поселковые взносы, пожалуйста. Сразу купил землю, да? Владелец земли, за которую потом еще платить 150 тысяч раз. Хотите еще интересного? Хотите? Я продолжу. Вот человек зарабатывает деньги, допустим, да? И он эти деньги заработав, что делает? Платит налог с них, правильно? Ну, либо сам, либо работодатель за него. И вот он эти деньги, например, кладет в банк на депозит. Например, да? И казалось бы, ну все, он же с них налог уже уплатил. Но нет. Если вдруг пришли деньги по этому депозиту, теперь с этого дохода по этому депозиту ты тоже платишь деньги. Вы не забыли об этом, я надеюсь? Я надеюсь, вы не забыли, что теперь банки дают отчетность в налоговую, и по итогам 2021 года и дальше вы будете выплачивать 13% дохода с вашего депозита, превышая, там, объясняли, ну, примерно превышающего миллион. Вы помните это? С дохода. 13%. Еще раз. Еще раз 13%. В курсе? С тех денег, которые уже ваши, потому что благодаря вашим деньгам вы еще на них чуть-чуть заработали денег. Помните об этом? Или забыли? Забыли, наверное. Денег наши уже нет, да? Все уже взяли в льготную ипотеку уже. Купили себе квартиры в льготную ипотеку. Потому что вам же дали льготную ипотеку. Это же было так приятно и классно. И все насладились льготной ипотекой. Но только цены эту льготную ипотеку... Ну, допустим, до этого ипотека была 12%. Да? А потом она стала типа 6,5. Все такие, А то, что квартиры подорожали на 30%, ну, как бы этого уже никто считать не собирается. Да? Потому что никто же не считает, что квартира, которая взята в ипотеку, она не куплена. Все же, когда получают ипотеку и берут вот квартиру в ипотеку, то бишь она принадлежит банку, говорят, мы купили квартиру, да? Никто же не понимает, что вы еще ничего не купили, и дай бог через лет 30 вы ее купите, конечно, втридорога. Да? Все же говорят, мы купили квартиру, какие вы все молодцы! Вот. А у нас-то наши уже квартиру купили. Ой, да! Купили, точно купили? Через 30 лет поговорим, кто что купил. А? Как так получается? А вот так вот она... Как же так и получается? Что мы мысли кончаем? Как это получается? А вот так вот получается. Вот так это получается. Потому что ничего не понимает никто. И не пытается. Потому что основная мысль, которая вас занимает, будут ли QR-коды или не будут ли QR-коды, да? Ну, не вас конкретно, а многих людей, да? Чипируют их или не чипируют? А можно ли пить воду из пластика или нельзя пить воду из пластика? Плоская ли земля или не плоская земля? Идите дальше, думайте на эту тему. Это очень важно. Это очень важно. В каком платье пришла Бузова на какой концерт? Что было в тексте Моргенштерна? Посадят ли его или не посадят? Кто кому морду набил в транспорте? Это же все очень важно, правда? Только не забудьте взять потом что-нибудь в ипотеку втридорога. Да? И расплачиваться всю жизнь. Потому что вы в этот момент думали о чем? Ну, правильно, правильно. Кто там чего и где делает? Ну, думайте об этом дальше. Об этих ваших всяких звездах, если они так вам нравятся. Я понимаю, да, что Гудошников, конечно, очень плохой человек, что он об этом говорит вслух. Потому что если бы он это не говорил вслух, жизнь была бы слаще. А он с утра, скотина, портит настроение, это Гудошников. Да, это ж правда. Друзья, я все вам соврал, у вас все прекрасно. 9.30, новости, скоро продолжим.
Д36 Москва, это радиостанция говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Бендер 20121 говорит, банку квартира не принадлежит, она в собственности у покупателя. Попробуйте не платить, Бендер, ипотеку и посмотрим, в чьей она собственности эта квартира. Это первое. Второе, у вас уже состоялся, видимо, разговор, и вы говорите, не просто так, на самом деле банку очень сложно отобрать квартиру только через суд, и это достаточно сложно, это единственное жилье, скорее всего, вас объявят банкротом. Читаю комментарий юристов. Заемщикам, оформляющим ипотеку в кредитно-финансовых учреждениях, необходимо знать, что из квартиры, взятой в кредит, банк может в определенных случаях выселить ее владельцев. Просрочка по кредиту – одна из наиболее частых причин, которая заставляет финучреждение прибегать к этой мере воздействия. В этом случае неважно, является это жилье единственным и кто в нем прописан. До свидания, Бендер, до свидания. Вы себя обманули, других хотя бы не обманывайте. Принадлежит вам. Ага, сейчас. Такие вы умные. Это как думать, что тебе кредитная машина принадлежит. Ничего тебе не принадлежит. Вот. Живешь и живешь, пока живешь. А так, что случись, сразу быстро узнаете, что это, что и к чему. Я же один раз в эфире даже это обсуждал, эту тему. Просто смотрел, что пишут отклики о банках. Люди пишут. И там женщина одна. А мой муж взял кредит. Но когда он заболел, банк не вошел в положение и, значит, требует от него выплаты назад этого кредита. Вы думаете, ну, я объясняю еще раз на всякий случай, это как бы вдруг кто-то не знает, благотворительность и бизнес – это разные вещи. Они, в общем-то, обратно пропорциональны, да? Банки зарабатывают деньги. Банк никогда... Никогда никакую не даст вам ипотеку, если не будет 100% уверен в том, что он у вас при случае сразу эту квартиру заберет. Он никогда вам не даст никакую ипотеку. Все. Не надо себя тешить какими-то иллюзиями. Это во-первых. А во-вторых, просто на всякий случай, как только и если в банках будут знать, что они в случае чего не смогут забрать квартиру у вас, они вам перестанут выдавать ипотеку сразу же. Потому что а зачем им такие риски? Думаете, они вам доверяют, что ли? С какой бы стати вам кто-то доверял? С какой стати? Вы много кому доверяете? Нет. Думаете, в банках сидят люди глупее вас? Нет. Думаете, вы самые хитрые? Нет. Да? Это как у меня товарищ, я помню, пришел, говорит, Леха, я придумал схему. Я говорю, какую? Он говорит, схема такая. Смотри, ипотека в Европе дешевая. Я говорю, да. Он говорит, типа 2% есть в некоторых странах. Я говорю, так. Он говорит, короче, здесь зарабатываем деньги, там берем недвижку, там в ипотеку и спокойно выплачиваем. Когда там по низким процентам мы выплатили, продаем и берем здесь недвигу. Я говорю, старик, идеально. Есть одно «но». Он говорит, какое? Я говорю, а что если рубль упадет в два раза относительно той валюты, в которой мы возьмем кредит, хоть и по низкой ставке? Что ты будешь делать? А, да. Сам прикол, что разговор этот был, знаете, после чего? После того, как рубль упал в два раза относительно, значит, двух валют, и у нас здесь, в Москве, и не только, стояли валютные ипотечники как раз. Те самые хитрые-хитрые валютные ипотечники. Самые хитрые люди на земле. Потому что им банки говорили, ну, это же выгоднее. Возьмите в валюте, ну, это реально выгоднее. Гораздо. Значит, процент ниже. Он, ну, ладно. И потом, что такое, что творится? Ну, вы же самые умные, вы же самые хитрые, правильно? Вы же решили обмануть систему. Там вообще другое слово нужно перед системой, да? Ну, вы же ее решили, да? Трахнуть, так сказать. Ну, вот, а вам ответили цитаты из фильма «Кровь и бетон». Хотел меня трахнуть, я сам тебя трахну. Вот, понимаете? Потому что так он устроен мир. Потому что если вы сидите где-то в своей квартире, или гараже, или машине, или с друзьями где-то, вдруг подумали, что вы Уоррен Баффет, это, конечно, классно. Но это не так. Вы не Уоррен Баффет. И Уоррен Баффет свой первый фонд создал благодаря своим родственникам, которые дали ему какие-то жалкие несколько миллионов долларов. Идите, пройдитесь по своим родственникам и попросите у них несколько миллионов долларов для вашего фонда. Посмотрим, как у вас получится. Несколько миллионов долларов просто для начала. Типа 10 миллионов долларов. Просто начни, Уоррен, без проблем. Да? Никто не мыл яблоко там, нет. Не продавал его мытым. И не покупал два грязных, мыл и потом опять продавал. Нет, просто началось все с того, что Уоррену его родственники скинулись деньгами, и это было несколько миллионов долларов. Ну, спасибо большое. И гараж у Стива Джобса не такой, как у вас. Угу, был. И у кого там еще? У Билла Гейтса. Гараж не такой, как вы себе представляете. Это не ракушка, которую вот при Лужкове понаставили, а при Собянине повыкидывали. Вот нет, не ракушка, нет. Это другой гараж и другой дом. И по-другому выглядит. Угу. И другие институты они окончили. Угу. И связи у них иные. Ага, правильно, да? Ну, не оренбургский пед, нет. Что-то другое у них было. Поважнее, поинтереснее, да? В целом. Ну так, на всякий случай задумайтесь об этом. Также, тогда же банковские карты вам не принадлежат. На карточках написано, пишет Илья Сергеевич. Ну, есть еще кредитные карты, это вообще атас. Ничего подобного, пишет Александр. Квартира принадлежит не банку, хотя бы потому, что даже в ипотеке я могу ее продать или сдать. А вот у меня просрочка, это дальше в суд, пишет Александр. Да-да-да-да, удачи, Александр. Конечно, она принадлежит вам. Продайте без разрешения банка, попробуйте. Это называется собременением. Тут же придут люди, которые, ну, в смысле, юридическим ограничениями. Тут же придут люди, которые у вас будут покупать вашу квартиру заипотеченную и скажут вам, ну, ты нам хочешь ипотеку свою продать. Скидывай. Скидывай. Или вы думаете, к вам придут какие-то совсем лохи, которые вам скажут, о, ну, ладно, что там. Почему тогда некоторые машины, которые с обременением вот таким финансовым, как кредит и прочее, почему они продаются дешевле, чем все автомобили, которые в собственности у людей находятся? Ну, такой, смотришь, дешевле автомобиль, чем по рынку. Смотришь, есть ограничения финансовые, юридические. Все ясно, спасибо тебе большое. Все ясно. Так что мне нравится, как вы пытаетесь защитить. То ли вы в банках работаете, то ли что. То ли реально вот такая проблема у вас, вы не понимаете. Ну ладно. По ипотеке трехкомнатная, трехкратная переплата. Дешевле построить дом не 500 метров, но в первые годы расходы много больше в доме. Плюс вступительный нужен больше при постройке. Но это если расходы в первые годы, пишет Энди Ди. Ипотека подходит, когда в Москве у вас 300-500 тысяч есть на первоначальный. А если вы уже можете купить нормальную землю без кредита, можно задуматься о постройке дома, пишет Энди. И бревенчатый домик Линкольна, это совсем не то, что думают. Пишет, да, не то, чтобы это прям такое бунгало. Сбербанк зарабатывает за год столько, сколько тратит за целый год на всю медицину, пишет Вигнали. Да, Вигнали. А ставки по кредитам довольно скромные. То есть не по кредитам, а по депозитам. Согласитесь, у Сбербанка, ну, такие смешные. Давайте я про Сбербанк скажу прямо, то, что я думаю. А я думаю следующее. Сбербанк имеет огромное количество клиентов. Огромная, несравнимая с другими банками. По одной простой причине. Они просто перешли по наследству. И зарплатные проекты у многих людей, и пенсии, и прочее, они шли через Сбербанк. И Сбербанк, зная это, не пытается быть клиентоориентированным в плане своих финансовых продуктов. И если посмотреть по рынку, они не конкурентны вообще ни разу. Плюс к этому они развивают на те деньги, которые они себе, так скажем, оставляют. Они хотят, например, повысить ставки по депозитам, что-то подобное. Да, они оставляют себе. Они развивают свою какую-то там среду. Вот. Они теперь у нас два гиганта. Яндекс да Сбер. Да? Вот они развивают свою среду и зарабатывают деньги. Отчитываются нам, что по итогам года они заработали какие-то обалденные деньги. Так может быть это как-то отразится на тех людях, которые деньги хранят в вашем банке, уважаемые? Вопрос такой возникает. Ответ – тишина. Ответ – тишина. Ну ладно, ну раз тишина, то тишина. Ну так-то понятно, конечно, если бы мне, в принципе, досталась половина населения нашей страны, просто потому что, ну так вот повелось, да, что в Сбербанке половина населения страны, даже больше. Так что бы я парился очень сильно, чтобы угодить кому-то, что ли, да, уж прям. Да? Это если бы у меня был другой банк, тогда бы я парился, и мне приходилось бы конкурировать и предлагать что-то, какие-то условия, которые прям, боже мой, в два раза лучше. А так-то что мне париться, правильно? У Яндекса вообще юрлицо в Нидерландах, пишет Микаэль. А Сбербанк сидит на госсекторе, частникам типа Тинькофф или Альфа они проигрывают поставку, пишет Александр. Да, но и не только им. А, Сбербанк украл у меня 10 тысяч советских рублей, так что с ними никаких отношений. Значит, Дума говорит. Дума, ну ваши 10 тысяч советских рублей, в принципе, можно вам вернуть, потому что ничего, кроме как потереться ими, сделать нельзя, этими 10 тысячами советских рублей. Это же ноль, это же бумага просто. Поэтому Сбербанк вряд ли у вас украл 10 тысяч советских рублей. Сбербанк просто не может вернуть вам ничего. Просто бумаги. Ну, зайдите в любой Сбербанк, возьмите лист А4 там у них. Скажите, а может, есть у вас лист А4? Вам отдадут ценность примерно такая же, как у 10 тысяч советских рублей в данный момент. А другое дело, что Советский Союз рухнул, и советский рубль стал стоить ничего. Вот в чем была хитрость. И эта хитрость, конечно, была не банка. Да? Эта хитрость тогдашних была у строителей нашего государства. Ну, нет Советского Союза, значит, и деньги советские ничего не стоят. До свидания. И они превратились в одночасье практически в бумажки, эти деньги. Такая вот была хитрость. Это к младодемократам, это к Гайдару, к Чубайсу, вот ко всем этим людям. Ко всем тем, кто придумывал новую финансовую систему, проводил финансовые реформы, да. Вот это к ним. Это ко всем тем людям, которые выходили в центр Москвы, а их, видимо, было очень много, и требовали перемен, да, потому что перемен требовали их сердца. У них там пепел революции стучал в грудь. Вот это к ним. А есть у меня, правда, ощущение, думаю, по всем вашим предыдущим сообщениям, что вы из них как раз. Только не можете сопоставить одно с другим. Или я не прав? Или вы из товарищей, из комрадов? А? Просто мне показалось, что по вашему высказанию, что вы демократ. Такой вот, либеральный демократ. Банковские продукты – это инструмент для тех, у кого есть уже деньги, но никак не для тех, кто в деньгах нуждается, пишет Владимир. Владимир, имейте в виду, задача всей рекламной инфраструктуры, маркетинговой, какой угодно, банковской, сделать так, чтобы у вас и не появилось денег. Ваша задача – заработать денег и не потратить на всякую чепуху. Все. Ваша задача – не быть дураком, который тратит деньги на пустое. Все. Уже 10 тысяч книг написано про все эти активы, пассивы, инфляции, во что вкладываться, а что не вкладываться. Все это есть. Кто бы этим руководствовался? Понимаете, в чем дело? Если бы люди хоть как-то были осведомлены и финансово грамотны, микрокредитование как таковое бы отсутствовало. Вы понимаете, что микрокредиты – это не просто кабала, это прямо повели на расстрел финансовый человек. Вы же знаете об этом. Но почему-то, это, кстати, вот Ульяновск, где Макдональдс, я обратил внимание, там рынок какой-то поблизости относительно. И просто легкие деньги, быстро деньги, быстро займ, быстро то, быстро сё. Вот просто весь рынок и фасадная часть его, как мне показалось, это вот эти все быстрые займы. Вся. Но если этот бизнес так процветает, то о чем говорит? О том, что люди не живут завтрашним днем, не умеют считать деньги, берут здесь и сейчас, а потом вообще непонятно, как будут отдавать. В целом отдавать они, скорее всего, будут уже своим имуществом, которое им достанется по наследству. Вот и все. Уолл-стрит нас всех переживет. Природу человека не изменить, пишет Вигнали. Ну ты, барин, и задачки задаешь, пишет Панк 13. Я задаю следующие задачки, если позволите. Все равно же трачу время ваше, а вы мое, и мы вместе тратим друг другу время. Я вам задаю следующую задачу, всем вместе. Она заключается вот в чем. Вы будете неосознанно покупать всякую дрянь, которую вам рекламируют и пропихивают, и совершать неосознанные финансовые действия, и потом в конце сидеть и жаловаться, что вас обманули, а вы этого не хотели. Или вы будете начинать как бы учиться деньгам. Вот есть так можно выразиться в каком-то смысле? Учиться. Понимаете, о чем говорю? То есть, что мы будем делать в целом? Мы будем следить за Лозой, за Бузовой, за вот этими всеми клоунами, идиотами, хорошими людьми, плохими, но абсолютно бесполезными, за костюмами Филиппа Киркорова, мы, может быть, будем следить, за тем, как удачно или неудачно пошутил Иван Ургант, ну, не знаю. А? Шутки на ТНТ, будем смотреть стендапы о том, как кто-то рассказывает о своих бытовых неурядицах и долго об этом смеяться. Потому что у нас бытовые неурядицы точно такие же. Или типа мы что-то поменяем. Финансовый грамотный. Что будем делать с финансовым грамотным, дорогие друзья? Читайте умные книги, народ, пишет Арман. Да, да, и пожалуйста, пусть будут это книги не и коучи каких-нибудь, да? Тони Робинсон вам не в помощь вообще. Наука, наука, есть наука. А есть шарлатаны. Завязывайте там со своими докторами Курпатовыми. Завязывайте, не надо вам это. Финансовая грамотность всем в помощь. А, да, спасибо большое, Арман. Я с вами полностью согласен, кстати. И, Арман, добавим еще следующее. Если вы будете сидеть дома и визуализировать богатство, внимание, богатства не будет от этого. Вы можете открывать чакры, вы можете вешать трусы где угодно, что угодно делать. Это деньги не приносит. Никак. Ясно? Спасибо большое, идем дальше. Низкие вибрации, высокие вибрации. Это все чепуха. Я действую, пишет Арман. Красавчик. Зачем выдавать кредиты, если клиент не платежеспособен, пишет Андрей. Почему не платежеспособен? Платежеспособен. Тем более ипотека, это ведь какая хорошая вещь. Вам выдают кредит. Есть квартира. В случае чего банк может забрать эту квартиру. И выплатите вы полстоимости этой квартиры. или треть стоимости, или четверть стоимости, или 100 тысяч от этой квартиры. Какая разница? Все равно же вы ее выплатите. Вы эти деньги выплатите все равно. Банк зарабатывает. Банк не может быть в минусе. Правильно? Ну как банк может быть в минусе, если он вам просто дает возможность пользоваться квартирой по факту, а вы им еще за это платите дополнительно? И если в случае того, что вы не сможете платить, он у вас просто может это изъять, имущество. Как он в минусе-то, я не понимаю. Он только в плюсе. А учитывая, что цены на недвижимость растут, банк зарабатывает еще и тем, что цены на недвижимость растут. И то, что вы прогорели, это ваша проблема. Банк какие потери несет в этом случае? Никаких, только зарабатывает. Всегда. Поэтому он с легкостью дает вам ипотеку. И сколько сможете, столько и будете гасить. А что такого-то? Как это банки вообще волновать должно? Вы что, не помните ипотечный кризис в США? Банки сильно заботились, смогут американцы выплатить или не смогут эти ипотеки? Нет, им вообще было плевать. Какая разница? Это их имущество. Все равно, в итоге. Каждый кредит должен иметь конечную стоимость в договоре в рублях, а не в процентах, пишет Константин. Кредит при разумном использовании очень даже хороший инструмент. Дело не в кредите, а в злоупотреблениями, пишет Уларбек. Правильно. Но вообще кредит обычно хороший инструмент, если у тебя есть деньги, которые в обороте тебе дают большие проценты, чем плата по кредиту. Тогда да. И ты не хочешь вынимать из дела эти деньги и тратить их, а ты хочешь, чтобы они были в обороте у тебя, приносили больший доход, чем отнимают у тебя кредит, вот, и просто гасить этими деньгами этот кредит. Вот тогда это более-менее как-то разумно. А когда у вас есть деньги, ну хотя нет, когда у вас нет денег, то кредит не может быть разумным. Ну, вы просто заплатите больше. Это единственное, чем он оправдывается, это тем, что вы хотите здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Никак по-другому. А уже выплаченные за ипотеку деньги банк не возвращает, пишет Смит.
Кому?
Ну, расскажите. Я не знаю, может быть, есть такие истории, как банк возвращает выплаченные за ипотеку деньги, но я что-то не сталкивался с таким. Бывало ли у кого-нибудь, чтобы банк такой: а, ну вы выплатили пару миллионов, мы сейчас назад вам вернем за эту квартиру? Да я думаю, что нет. Я думаю, что это прописано в договоре абсолютно очевиднейшим образом. Ведь в договоре, когда вы будете подписывать его, наверняка все риски будут на вас, а не на банке. Да? Если какой-нибудь заведут уголовное дело и вас посадят в тюрьму, например, вы же не сможете платить. И это будет ваша проблема, а не проблема банка. Банк просто заберет дальше квартиру себе и все. Что это он должен вам что-то выплачивать? Это вы должны выплачивать. Таков банк. Но можно ли винить в этом банк? Да нет, я бы не винил в этом банк. Я бы винил в этом жадность нашу и нетерпеливость. Правильно? Ну, мы же хотим здесь и сейчас, правильно? Мы же хотим получить. И мы получаем. И нам кажется, что это наше, а это не наше. Так вот работает, наверное, мозг наш, обманывает нас. «Хочу всегда дорого», пишет Виктор. «Микрозайм более 5000 рублей не дают, особо не пожируешь», пишет Дмитрий. «Здесь 5000, там 5000, еще 5000». Так, «богатство основной массы населения никогда не будет». «Дума материться, слэм сёркл». «Дума материться». Где? Ну-ка. «Кто материться, надо блокировать». Посмотрите, пожалуйста, если правда. Но пока не вижу, что кто-то что-то матерится. Может, пропустил. «Вы не правы, Алексей. Банк вернет выплаченные. Себе заберет только проценты», пишет Галина. А? Есть только одна проблема. Первую половину ваших выплат вы будете платить именно проценты. Да? Обычно так. А тело кредита вы будете гасить последние годы этого кредита. То есть, если он у вас на 20 лет, проценты вы будете платить 10. И примерно еще 10 лет вы будете платить само тело кредита. Так? Ну, примерно. Или я что-то путаю? По-моему, я ничего не путаю. Соответственно, вам банк ничего не вернет. Нет? Нет? Ничего не путаю? Да и если даже он вам вернет выплаченные, допустим, у вас такой договор, там, равными долями, вы гасите все. Окей, он вернет вам выплаченные. Ну, а что, в процентах вы тоже неплохо заплатите? Какая разница? Все равно банк в прибыли. Понимаете? Ну, да, да, 50 тысяч кредит, 3 тысячи тело, 47%, пишет Мир. Ну, вот. Мир. Ворен ворену, пишет Серго. Микрозайм — это вообще задница. Никогда не связывайтесь с ними, пишет Черемис. Черемис, повторяю это из раза в раз. И хоть бы кто, да, сказал бы мне вот так: спасибо, Алексей, что вот так несешь это добро, свет и просвещение в массы. Вот хоть бы кто сказал. Спасибо тебе, Алексей. На. Нет, будут смотреть там всяких рэперов вонючих, которые будут рекламировать очередное казино в интернете, да? Когда ты фильм хочешь какой-нибудь посмотреть? На халяву. Пираченый. А они там рекламируют. Как у них много денег. Да-да-да-да-да-да-да-да, конечно. Банки даже в кризис зарабатывают, пишет Трифит. Трифит, очень простой пример. Посмотрите на богатых людей в 2019 году, на их состояние, и посмотрите на состояние богатых людей в 2022 году. Вы узнаете, что богатые люди мира заработали на пандемии очень хорошие деньги. Вы скажете, они специально придумали пандемию, чтобы на ней заработать. А я скажу, они умеют зарабатывать на всем. И они намного быстрее среднестатистических умов ориентируются в финансовом пространстве. Благодаря этому богатые богатеют, а бедные беднеют. Understand? Потому что когда Билл Гейтс стоит в очереди за бургером, а этим потом десятилетиями все остальные восхищаются, это лишь говорит о том, что люди совершеннейшим образом не понимают, как строится имидж таких людей. Сколько людей трудится над тем, чтобы вы все восхитились тем, как он стоит в очереди за бургером. Сколько людей трудится над тем, чтобы имидж его был именно такого простого парня, у которого миллиарды, да, десятки миллиардов, но он такой же, как и мы. Не понимает никто. Просто Билл Гейтс крутой, вот он стоит в очереди. Вот он один раз в этой очереди постоял. Примерно как один раз некоторые наши политики в 90-х проехали на троллейбусе. Вот примерно вот так вот. Примерно как когда-то ныне покойный один из чиновников, потом он стал оппозиционером, обещал пересадить всех на Волге. Ага, обязательно, конечно. Всех пересадят на Волге. Конечно, только не себя. Себя-то никогда никто не пересадит ни на какую Волгу. Зачем? Зачем нужно пересаживаться на Волгу, если есть Мерседес? Ну зачем? К чему это все, этот фарс? Конечно, никому он не нужен. Вот об этом я примерно пытаюсь как бы толковать с вами, дорогие друзья. Это как Ковалев в прямом эфире, инфо-цыгана, разогнал сборище, пишет Черемис. Я его помню, Немцов, пишет Вигнали. Это про Волги? Да еще помощь в ковидные времена была оказана одинаково, независимо от высокой прибыли, пишет Красногорочка. Красногорочка, не одинаково, без обид. Но мы ведь своими низкими ставками по ипотеке и покупкой ваших квартир, вы же так хотели эти квартиры купить, мы же ведь это все спасали строительную отрасль, правда? Мы, кстати, ее спасли. Это очень хорошо, что она спасена, потому что у людей зарплаты, семьи, я все прекрасно понимаю. Но в целом это же было сделано в большей степени для того, чтобы спасти отрасль, а не для того, чтобы вам было приятно всем остальным. Правда? Вот отрасль мы спасли. Отрасль нас отблагодарила. Да? Но если не кратным, то в половину повышением цен. Спасибо, родимая строительная отрасль. Не хотите ли вернуть обратно? Из строительной отрасли нам ответили: нет, не хотим. Спасибо еще раз, родимая строительная отрасль, которую мы всей страной спасли. Что ж тут сказать. Спасибо всем огромное за эфир. Завтра в это же время собираемся, но в 8 утра. Не забывайте. Всех, значит, обнял, приподнял, и да пребудет с вами сила.